пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Дорогие друзья, а мы продолжаем наше путешествие по Тверскому бульвару с нашим добрым знакомым Александром Пушкиным.
Тверской бульвар был и остается излюбленным местом для прогулок горожан. Это самый длинный московский бульвар – 875 метров. Появился он на месте разобранных стен Белого города в самом конце XVIII века. Это было очень уютное и приятное место – зелень, мостики, беседки, фонтаны. Война с Наполеоном превратила его в голое пространство. Сначала на деревьях вешали так называемых поджигателей, затем французы их просто вырубили. Однако бульвар довольно быстро возродился, но стал уже другим. Облик его и впоследствии будет меняться еще не раз. И кто только не проходил по этим аллеям. Здесь и педант учёно важный, и франт паркетно-записной, член клуба Англии вальяжный и член немецкого простой. Здесь и романтик полупьяный, и классицизма вождь седой с певцом ругавшийся Татьяны, и сам певец своей женой. Здесь и торговка в душегрейке, и наглый враль, и злой нахал, и много пищи для статейки в уютный княжеский журнал. Так писал журнал «Калейдоскоп» в XIX веке. В прошлый раз мы дошли с вами до двух театров, находящихся друг напротив друга. МХАТ имени Горького и театр имени Пушкина. МХАТ солидный, величественный, построенный в 1972 году. Вдоль всего здания тянется балкон, к нему прикреплены советские ордена – Ленина, Октябрьской революции, Трудового красного знамени. Театр имени Пушкина выглядит скромнее и в два раза ниже. Возле него памятник Сергею Александровичу Есенину. Установлен он к 200-летию со дня рождения поэта в 1995 году. Он изображен в полный рост, узнаваемые мягкие черты лица и непокорные кудри. Во время похорон гроб с телом Сергея Есенина трижды пронесли вокруг памятника Пушкину в знак народного уважения. В то время сам Александр Сергеевич стоял еще на Тверском бульваре. Сам же Сергей Есенин писал:
«Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой. И в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе. Но обреченный на гонение еще я долго буду петь, чтобы и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть».
Что это? Предвидение, пророчество или сила мысли? Рядом с памятником Есенину композиция «Рождение Пегаса». Пегасик еще совсем маленький, он лежит и крылышки не расправил. На Тверском одна ниточка тянется за другой. В 20-е годы 20 века на углу Тверской улицы и Тверского бульвара существовало кафе «Стойло Пегаса». Там часто бывал Сергей Есенин и, конечно же, читал стихи. Мы уже миновали нынешний литературный институт имени Горького, Тверской бульвар, 25. Именно здесь, в булгаковской Москве, находился ресторан «Грибоедов», где собирались литераторы, и где в памятную ночь Иван Бездомный учинил погром после встречи с загадочным консультантом. А впереди у нас так называемый особняк Смирнова, яркий образец модерна, и дом-музей Марии Ермоловой, которой удалось стать и заслуженной актрисой императорских театров, и народной артисткой Российской Федерации. На бульваре вообще очень много старинных домов, особенно на Чётной его стороне. Все они нарядные, яркие. Здесь и бирюза, и множество красно-оранжевых оттенков, и зелень. Почти на каждом доме лепные украшения, в основном в виде колосьев, гирлянд цветов и женских головок. А вот на средней зеленой прогулочной части бульвара стоит старожил, которому более 200 лет. Это мощный красавец-дуб. Он вполне мог видеть Александра Сергеевича с надеждой спешащего в дом Гончаровых или возвращающегося оттуда в бешенстве после очередной ссоры с будущей тещей. На Тверском бульваре у каждого персонажа своя история.
Здравствуй, племя, молодое, незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний возраст.
И в этом Александр Сергеевич прав. С Пушкинской площади до середины Тверского бульвара далековато. Даже с высокого постамента не увидеть богатыря. А ведь они наверняка помнят друг друга молодыми. Напротив дома номер 14, строение 1, на средней части Тверского бульвара, ближе к Чётной ее стороне, расположился один из самых старых жителей. Он видел и мог бы рассказать очень многое. Осталось нам только научиться понимать язык деревьев. Этот достойный представитель своего рода, Черещатый дуб, заступил на пост в 1814 году.
Он вполне мог видеть, как наш Александр Сергеевич спешит на Большую Никитскую, чтобы очередной раз попросить руки Натальи Гончаровой, или в бешенстве возвращается, опять поссорившись с будущей тещей.
В настоящее время дуб окружен цепью.
Землю вокруг него не тревожили.
Это может повредить корням дерева. Однако сразу вспоминаются строки. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Поэтому-то наш знакомец на Тверском бульваре и удостоился звания Пушкинский.
Сказка – ложь, но основой для нее почти всегда является быль.
Чудесный говорящий кот все-таки был на самом деле. А то, что он являлся механическим, ничего не меняет.
И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада, под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня тени прохлада. Я предавал мечтам свой юный ум, и праздно мыслить было мне отрада.
Так рассказывает Пушкин впоследствии о трех счастливых годах своего детства, проведенных у Харитония в огородниках. Это было недалеко от бульвара, в Большом Харитоньевском переулке. С 1801 по 1803 год его родители снимали там флигель у князя Юсупова. В княжеском обширном саду со статуями, искусственными руинами и оранжереями, рассказывают, был и диковинный зверь, механический кот на цепи. Благодаря Александру Сергеевичу теперь о нем знает весь мир. С 2004 года Пушкинский дуб на Тверском бульваре взят под охрану правительства Москвы и имеет статус памятника природы на территории города Москвы. А в 2012 году специалисты детально обследовали дерево с применением фото- и видеоматериалов.
Высота ствола составила 19 метров. На высоте 1,3 метра диаметр достиг 1,12 метра. Обхват дерева составляет 3,52 метра. Рядом установлена табличка «Дуб чересчатый». Возраст 200 лет.
Незрячие экскурсанты тоже отдали должное могучему красавцу. Для них прикосновение к коре мудрого дерева имеет особое значение. Как иначе незрячему человеку ощутить силу великана, его спокойствие, а может быть и почувствовать движение времени? Вот так мы и добрались до начала Тверского бульвара. Слева от нас, на углу бульвара и Большой Никитской, остается здание ТАСС, теперь телеграфное агентство сообщений и связи. Агентство поселилось здесь в 1977 году. Сооружение кубическое, песочного цвета. Главный вход в виде очень углубленной арки. Дверь в самой глубине, а над ней черный глобус, обвитый лентой с названием учреждения. Здание простое с виду, но с сюрпризом. Можно проводить тест на внимательность. С первого взгляда кажется, что в нем 4 этажа. На самом же деле их 8. Дело в том, что большие окна с закругленными углами, напоминающие телевизионные экраны, объединяют сразу 2 этажа. На самом краю средней части бульвара стоит памятник Клименту Тимирязеву, академику, биологу с мировым именем. Он появился здесь в 1923 году. Сам же ученый умер в 1920-м, успев побывать членом Моссовета. Во время Великой Отечественной войны вблизи памятника упала тысячетонная фугасная бомба. Но Клименту Аркадьевичу повезло. Взрывной волной скульптуру сбросило с пьедестала. Откололся кусочек мантии ученого. Эту отметину можно видеть и сегодня. Площадь Никитских ворот представляет собой сложное переплетение Большой и Малой Никитских улиц, Тверского и Никитского бульваров. Чтобы разобраться в этом лабиринте, понадобилась бы еще одна передача. Сейчас же нам интересны 2 объекта, связанные с именем Александра Сергеевича Пушкина. 18 февраля 1831 года в храме Большое Вознесение состоялось долгожданное венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Пришла пора поведать историю этого сватовства. Сам Александр Сергеевич называл Натали Гончарову своей 113-й любовью. В женихах он ходил не раз. Известно, что предлагал руку и сердце своей дальней родственнице Софье Пушкиной, а женитьбу на красавице Анет Олениной считал уже делом решенным, но свадьба, тем не менее, сорвалась. А на момент знакомства с Натальей Гончаровой весь свет твердил о скорой помолвке поэта с дочерью статского советника Екатериной Ушаковой. Николай Смирнов в своих памятных записках писал:
«Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову, но он ездил, как сам говорил, всякий день к сей последней, чтобы 2 раза в день проезжать мимо окон Гончаровой. Я пленен, я очарован, словом, я огончарован».
Очаровался поэт с первого взгляда. Увидев на светском балу прелестную Натали, засыпал ее комплиментами. Он уже был к тому времени достаточно знаменит и славился не только своим талантом, но и эпатажем, дерзостью. Натали, напротив, была скромной до болезненности, замкнутой и даже холодной. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Это описание Татьяны Лариной как нельзя больше подходило к описанию характера Натали. А вот посвящение будущей жене, написанное за полгода до свадьбы. «Творец мне ниспослал тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец».
В 1829 году Пушкин отправил в ее дом сватов, но строгая мать заявила, что дочь еще молода. Ей нет еще и 18, и разговоры о свадьбе необходимо отложить. Внешне закономерный отказ поэта доводит до отчаяния. Пушкин уезжает на Кавказ, где русская армия ведет жестокие бои с Турцией. Уезжает самовольно, не получив разрешения властей.
На Кавказе Александр Сергеевич времени даром не теряет. Пишет свое знаменитое путешествие в Арзрум. И, конечно же, стихи. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и светло. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Это стихотворение считается одним из первых, на которое Александра Пушкина вдохновила Натали. В сентябре того же года поэт возвращается в Москву и вновь предпринимает попытку сватовства, но встречает в доме Гончаровых холодный прием. Натали теперь совершеннолетняя, и вроде бы препятствий к браку нет. Но строгая маменька и не отказывает, но всем своим видом показывает, что Пушкин в ее доме гость нежеланный. По воспоминаниям брата Натали Сергея, у Пушкина с Натальей Ивановной Гончаровой были очень частые размолвки, потому что поэту приходилось проговариваться, иронически отзываться о проявлениях благочестия и об императоре Александре. А старшая Гончарова была чрезвычайно набожна, а к императору относилась с благоговением. Играли свою роль и политическая неблагонадежность поэта, и его бедность, а также страсть к картам. Пушкин едет в Петербург. Вот какие строки получают от него Натали во время разлуки.
«Я мало бываю в свете, там с нетерпением вас ждут. Прекрасные дамы просят показать меня ваш портрет и не могут мне простить того, что у меня его нет. Я часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды».
Весной Александр Сергеевич возвращается в Москву. И 6 апреля согласие на брак было получено. По словам одной знакомой Гончаровой, именно Наталья Николаевна преодолела сопротивление матери. Она окажется очень увлеченной своим женихом. 6 мая 1830 года состоялась помолвка. Свои переживания по этому поводу Александр Сергеевич отразил в прозаическом отрывке, якобы переведенном с французского.
«Участь моя решена, я женюсь. Та, которую я любил целых 2 года, встреча с которой мне казалась блаженством. Боже мой, она почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Я женюсь, то есть жертвую своей независимостью, моей беспечной прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством».
Но переговоры о приданом вновь отсрочили свадьбу. Через много лет Наталья Николаевна рассказывала Анненкову, что свадьба их постоянно висела на волоске из-за ссор жениха с тещей. В августе того же года умер дядя Пушкина, Василий Львович, и свадьбу вновь отложили. Пушкин уехал в Болдино, где и задержался из-за эпидемии холеры.
«Дела моей будущей тещи расстроены. Свадьба моя откладывается день изо дня далее. Между тем я холодею, думая о заботах женатого человека и о прелестях холостой жизни».
В конце августа произошла очередная крупная ссора Пушкина с Натальей Ивановной Гончаровой. Уезжая в Болдино, поэт вернул Натали ее слово.
18 февраля 1831 года состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.
По воспоминаниям Екатерины Долгорукой, близкой подруги Натальи Гончаровой, в самый день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что у нее нет денег на карету и что нужно отложить. Вообще их свадьба постоянно висела на волоске из-за ссор Пушкина с тещей. Он ей ни в чем не уступал. И когда она говорила, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал:
«Это дело вашей дочери. Я на ней хочу жениться, не на вас». В воспоминаниях современников венчанию Пушкина сопутствовал полный букет дурных примет. Один из юмористов писал, что Пушкин уронил крест. Другой, что упало Евангелие, потухла свеча. Якобы шафер Пушкина устал и попросил смену, а современные исследователи добавляют еще и упавшее кольцо. Однако все эти мемуары были написаны по прошествии многих лет после этого события и являются попыткой объяснить злосчастную судьбу поэта, так скажем, задним числом. А сам Пушкин после венчания писал, что он очень счастлив.
Венчание Александра Сергеевича и Натальи Николаевны проходило при большом стечении народу. Была даже вызвана полиция. Пушкин, очевидно, это предвидел, поэтому хотел изначально обвенчаться в домовой церкви князей Голицыных, находящейся на Волхонке. Но правящий архиерей, святитель Филарет, узнав об этом, своей властью перенес венчание в Вознесенский храм. Накануне был устроен мальчишник на квартире Пушкина, Арбат-5. На этом мальчишнике Пушкин был необыкновенно грустен, по воспоминаниям Киреевского, что даже гостям его стало неловко.
«Я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является передо мной не в розах, а в строгой наготе своей. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость для меня будет неожиданностью».
После венчания новобрачные отправились на снятую и заново отделанную квартиру на Арбате, где их встречали с образами.
Рядом с храмом к 200-летию со дня рождения поэта был сооружен фонтан Александр и Натали.
Мы переходим площадь у Никитских ворот, то есть ее проезжую часть, и оказываемся у фонтана Александр и Натали. Архитекторами его являются Михаил Белов и Максим Харитонов. Струи фонтана бьют снизу вверх, а в середине, в круглой беседке-ротонде с шестью колоннами, стоят фигуры Александра и Натали. Они в традиционной одежде, с непокрытыми головами. Купол беседки золотого цвета. Скульптор Михаил Дронов. Среди струй фонтана есть несколько, вода в которые подается из водопровода, то есть они служат питьевыми фонтанчиками. Конечно же, существует легенда. Тому, кто ищет свою любовь или хочет ее укрепить, надо обязательно испить воды из фонтана Александр и Натали.
После венчания молодожены отправились на Арбат, в дом 53, где и прожили до мая месяца. Заглянем и мы туда, пробившись через знаменитый лабиринт арбатских переулков.
Вот мы и вышли на старый Арбат. И сразу же нас встречает памятник Булату Акуджаве. Бард шагает, засунув руки в карманы, а правым локтем придерживает рулончик, очевидно, рукописи. Недалеко находится и дом, в который приехали после венчания Александр и Натали. Сейчас этот дом находится по адресу Арбат, 53. Он окрашен в красивый нежно-бирюзовый цвет. Посредине широкий балкон, обрамленный чугунной решеткой. Напротив дома установлены фигуры Александра и Натали. Это было сделано к 175-летию их венчания. Она в бальном платье, он во фраке. Руки соприкасаются, как во время приглашения на танец. Прошло много лет, но слова Александра Сергеевича как будто служат напутствием именно нам. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
Творчество Александра Сергеевича Пушкина – это неиссякаемый источник вдохновения для композиторов всех времен и поколений. Мысли, чувства и образы его произведений находят одинаковый отклик у людей и XIX века, и XXI.
Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный волны, плеснувший берег дальний, как звук ночной.
Оно умрет, как шум печальный волны, плеснувший берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Но в день печали тишине произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я.
Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14:05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.